Приветствуем всех желающих научиться, как жить под защитой Бога. Это уже третий выпуск, и, как мы обещали, сегодня мы будем закладывать с вами основания единомыслия с Богом в Его отношении к каждому человеку, живущему на этой земле.
Так что добро пожаловать всем любящим Бога и Его Слово. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И начинаем, конечно же, мы с вами, друзья, с молитвы. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты руководил и направлял весь этот процесс. Святой Дух, мы просим Тебя, открывай нам Писание, чтобы, познавая истину, мы становились свободными. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, напомним, что в основании понимания принципа защиты мы с вами взяли обращение апостола Павла к Тимофею, где он призывает молиться о всех человеках, о всех царях, о всех начальствующих для того, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. И мы с вами увидели эту связь, что результат тихой и безмятежной жизни, то есть речь о безопасности, о проявлении защиты, напрямую связан с тем, что из себя представляют наши молитвы за всех человеков, в частности тех, которые нас окружают. В прошлом выпуске мы сказали, насколько для Бога важно, чтобы Его народ прежде всего пришел в согласие с Его волей, с тем, как Он думает, какое отношение есть в Его сердце, и чтобы мы могли начать об этом говорить. Как мы увидели это в словах пророка Амоса, Бог ничего не творит, прежде не открыв тайны рабам своим пророкам. Для чего? Чтобы эти люди могли начать говорить то, что сказал прежде Бог, после чего Бог начинает это приводить к проявлению. И сегодня давайте мы также начнем со слов, которые Бог сказал через пророка Амоса в 3 главе, 3 стихе.
«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?»
И, конечно, однозначный ответ – нет. Для того, чтобы две стороны могли двигаться в одном направлении, между ними прежде должно произойти согласие. Они о чем-то должны сговориться. То есть между ними должно быть общение, которое бы привело их к единомыслию. Чтобы благодаря этому общению они оба могли захотеть одного, увидеть путь достижения этого одинаково, увидеть этапы на этом пути и затем отправиться в путь, имея полное согласие друг с другом.
И когда мы говорим с вами о нашем согласии с Богом, друзья, то тут важно понимать, что вопрос именно с нашей стороны. Будем ли мы соглашаться с Ним? Потому что Бог четко описал свою волю в своем слове. И Он сам себя поставил под отчетность своему слову. То есть Он не будет приступать своего слова. Он говорит, я открыл вам свою волю, я планирую двигаться именно вот в этом, именно вот так. То есть если у кого-то из вас, слушающих нас сейчас, есть какая-то ситуация, в которой вы взываете к Богу и говорите, Бог, ну где же ты? Я уже жду тебя, жду, когда ты явишь свою славу там в этом вопросе или вот в этом вопросе, или вот здесь дашь мне ответ, то, друзья, скажем так, это, ну, немножко неправильная молитва, потому что это не мы ждем Бога. Друзья, это Бог ждет нас, это важно. Он ждет, когда мы с вами согласимся с Ним, с Его волей, то есть, другими словами, придем в согласие с Его волей, которую Он записал в своем слове. И тогда, таким образом, мы подключаемся вот в этот процесс сговаривания, согласия с Богом и с Его Словом и двигаемся вместе в том направлении, которое Он указывает.
Итак, какое же отношение имеет Бог к каждому человеку, живущему на этой земле, каждому царю и к каждому начальствующему. Как мы уже прочли в словах Павла к Тимофею в 4 стихе, он говорит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Каково желание Бога? Он хочет, чтобы все, абсолютно каждый человек принял спасение и возрастал в познании истины. Доктрина о том, что кто-то предназначен ко спасению, а кто-то нет, кто-то избран, а кто-то не избран, это не есть истина. Первое местописание, которое нам это подтверждает, 4 стих 2 главы к Тимофею. Следующее место, к которому мы обратимся, всем известный золотой стих из 3 главы Евангелия от Иоанна, 16 стих.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
Что мы видим в этих стихах? Бог возлюбил. Возлюбил сколько? Весь мир. Бог возлюбил мир, и его отношение любви, его позиция любви была проявлена. Это не просто была внутренняя сокрытая реакция. Нет. Вот как возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына в жертву за грехи. Для чего? Чтобы выделить это слово «всякий». Кому дарована жизнь вечная? Кому Бог даровал спасение? Абсолютно каждому. Кто способен принять дар вечной жизни? Абсолютно всякий, кто поверит. Поверит во что? В Божий дар, который Он нам даровал в Своем Сыне. Потому что Бог не послал своего Сына в мир, чтобы осудить, но чтобы весь мир спасен был через Него. Давайте мы обозначим с вами, каково было желание Бога изначально. Конец 17 стиха. Чтобы весь мир был спасен через Иисуса. Давайте будем держаться максимума, который Бог озвучил со своей стороны. Я хочу спасение каждого человека, всего мира. Другой уже будет стоять вопрос, что люди этого мира с этим сделают? Насколько этот дар будет принят? Это уже другой вопрос, но мы сейчас с вами поставили цель. Прийти в согласие, сговориться с Богом, чтобы внутри нас было точно такое же отношение ко всему миру, каждому человеку на этой земле, какое есть в сердце Бога.
И еще я бы хотела добавить вот эту мысль в 17 стихе, что Бог не послал своего Сына, то есть Иисуса, в мир, чтобы судить мир. Отец не посылал Иисуса, чтобы судить мир. Если он это не сделал по отношению Иисуса, то тогда у меня вопрос, а с чего мы взяли, что мы имеем на это право? Друзья, мы, как рожденные свыше с вами, не призваны судить этот мир. Это не наша с вами задача, это не наша с вами территория, поэтому не надо держать это целью. Ходить и показывать всем и рассказывать, где кто в чем не прав, мы с вами к другому призваны. Опять-таки, если сам Иисус, Сын Божий, не судил мир, а мы в этом мире с вами, как Иисус, значит, мы тоже не посланы Отцом судить этот мир, но мы посланы проявлять Божью любовь и желание спасти каждого человека через Иисуса.
Аминь. Следующее местописание, к которому мы обратимся, второе послание Коринфянам, 5 глава, с 19 стиха. Давайте прочтем.
«Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом».
Это важные три стиха, которые мы рекомендуем вам выучить наизусть и хорошенько поразмышлять над теми истинами, которые здесь сокрыты. Смотрите. Бог примирил нас с собою через Иисуса Христа. Он дважды выделяет эту истину. «Я помирился со всем миром, и причина моего примирения – это жертва моего Сына». В чем она заключалась? 21 стих. «В том, что совершенный, не знавший греха, непорочный, Агнец Божий взял на себя наши грехи, чтобы благодаря Ему в Нем каждый человек сделался праведным перед Богом». Что нам здесь важно выделить? Помните, мы сейчас с вами говорим о отношении Бога к каждому человеку на этой земле. Какое здесь мы можем видеть отношение Бога? Бог примирился. С кем? Написано, со всем миром. 19 стих продолжает. «И Бог не вменяет людям преступлений их». Как еще можно истолковать эту фразу, что Бог не вменяет, не засчитывает, не укоряет, как будто их нет? Вы скажете, ну как такое может быть? Столько преступлений в мире, столько зла в мире, грешники повсюду вон ходят, и что? Бог на них не гневается? На основании этих слов, которые Павел говорит, Бог примирился. Бог не вменяет людям преступлений. Почему? Потому что преступление всего мира, каждый грех, каждое беззаконие, Он возложил на Христа, и Христос за это расплатился. Вот причина примирения Бога со всем миром.
И опять-таки, смотрите, слово «не вменяя» – это буквально «не засчитывая», то есть не учитывая людям их преступлений. Ведь преступником человек становится тогда, когда он нарушает закон, и он делает, как правило, что-то плохое, какое-то зло. И это говорит нам с вами о том, что это не наша с вами задача засчитывать людям эти преступления или учитывать их проступки. Наша с вами задача, написано в конце этого 19 стиха, Бог дал нам какое слово? Слово примирения, чтобы через нас мы знакомили людей с Отцом, с Его милостью, с Его прощением во Христе Иисусе. То есть наша задача не считать преступления, а проявлять прощение, любовь, милость Бога, которую мы с вами прежде сами приняли. И после этого мы становимся тем каналом, через который Бог хочет проявлять это остальным людям в этом мире.
И Павел красиво это описывает в 20 стихе. Он говорит, «Итак, мы посланники». Посмотрите, «мы посланники от имени Христова». Кто нас послал? «Мы посланники от имени Христа». И как бы сам Бог увещевает через нас. Смотрите, как будто Бог через нас вот что говорит. Кому? Каждому человеку. От имени Христова просим, помиритесь с Богом. Посмотрите, он говорит, ребята, вот как я через вас хочу звучать. Каким посланием? Зовите всех к чему? Чтобы они уже зашли в примирение со мною. Не потому, что они стали хорошими и теперь придут как достойные того, чтобы со мной помириться. Нет, потому что я первый примирился с каждым, кто прежде был преступником, беззаконником, грешником. И причина моего примирения – это Христос. Итак, над чем мы с вами работаем? Напомним, мы работаем над тем, чтобы видеть отношение Бога и прийти в совершенное согласие именно с таким отношением Бога к каждому, повторимся, к каждому человеку, живущему на этой земле, к каждому царю, к каждому начальствующему. Какое отношение у Бога? вот такое. Бог возлюбил, Бог помирился, Бог призывает к тому, чтобы каждый человек примирился с Ним, вошел в Его любовь, вернулся в прежнее взаимоотношение с Богом. Вот сердце, вот отношение Бога.
И опять-таки, ведь это не значит, что мы не видим преступления других людей. Или зло, или нечестие. Особенно сейчас, когда еще идет война России против Украины. Друзья, но вот здесь нам важно учитывать два момента. Первое – это практика того, чтобы учиться отделять человека от его поступка. Понимая, что Бог ненавидит грех, который люди делают, но самого человека Бог продолжает любить. Потому что никто не отменял жертву Христа. Потому что Христос умер и за каждого из них. И второй момент, который важно здесь учитывать, что каждый человек на этой земле, когда он что-то делает, это является результатом и следствием, друзья, взаимодействия с определенным духовным миром. Напомним вам, друзья, что существует только два царства. Либо царство Бога, либо царство тьмы. Середины нет. Нет независимого нейтрального государства под названием человек. И поэтому, когда мы видим какие-то беззакония или грехи других людей, то первое, мы учимся отделять этих людей от их грехов. И второе, мы видим, что когда человек творит какое-то беззаконие или зло, то это нам говорит о том, с каким царством он взаимодействует, в частности, с царством тьмы. И вот против этого нам важно вести войну. Не против плоти и крови конкретного какого-то человека, но против духов злобы поднебесной, которые стоят за этим человеком, которые оказывают влияние сейчас на этого человека. И учитывая эти два фактора, возвращаясь к тому, что Бог любит человека, и Он смотрит на каждого человека сквозь Иисуса, это то, что нам с вами поможет иметь также вот это правильное Божье отношение к людям, которые есть вокруг нас, опять-таки, даже если они делают сейчас зло. Но мы учимся смотреть на них через жертву Христа. Это то, что будет помогать нам с вами прощать их, снисходить к ним и молиться за них в любви и в вере.
Аминь. Итак, если вдруг у вас снова поднимается вопрос, ну какая же здесь связь? Ведь тема «Как жить под защитой Бога?» А мы здесь изучаем тему о Божьей любви, о Божьем отношении. Какая между этим связь? Давайте увидим эту связь, опять же, начиная со слов апостола Павла. «Жизнь тихая и безмятежная напрямую связана с тем, чтобы мы могли молиться о каждом человеке, о каждом царе, о каждом начальствующем. Для того, чтобы мы молились, и наша молитва имела результат, нам важно совершать свою молитву в единомыслии, в согласии, в единстве с Богом. Для того, чтобы нам прийти в единство с Богом, нам надо увидеть в Его слове, каково Его отношение к каждому человеку, какова его воля о каждом человеке. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы мы своей верой и говоря истину своими устами могли полагать начало проявлению воли Бога в жизни каждого человека. Потому что либо воля Божья будет приходить к проявлению, либо дьявол будет искать того, чтобы приводить свою волю к проявлению в жизни того или иного человека. Поэтому если мы не будем оказывать влияние и утверждать волю Божью над жизнью людей, дьявол воспользуется этой возможностью и нагло будет насаждать свою волю в сердца и разум этих людей. Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы?
Добро пожаловать! Пишите обратную связь в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу у нас проходят онлайн-эфиры, где вы можете услышать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими.
Аминь. И в завершении давайте построим нашу молитву на основании слова апостола Павла к Коринфянам. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты во Христе примирился с каждым из нас и со всем миром. Ты не вменяешь людям преступлений их И ты дал нам слово примирения. Ты позвал нас быть посланниками от твоего имени и призывать, просить людей примириться с Богом. Мы благодарим тебя, Господь, за твою проявленную милость, благость и любовь в жертве твоего Сына. Да познает мир твою любовь, да примет мир великий дар спасения во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем славной жизни под защитой Господа.